В Швеции, Великобритании и Чехии продолжается следствие по подозрению в крупном случае коррупции, которой якобы сопровождалась покупка чешской армии большой партии боевых самолетов совместного шведско-британского производства. Особую роль в этом деле сыграло журналистское расследование шведского телевидения, взявшего на вооружение не вполне стандартные методы, рассказывает Ефим Фиштейн.
Предельно кратко напомню суть дела. В конце 90-х, начале 2000-х годов Чешская Республика решила заменить устаревшие военные самолеты советского производства современными сверхзвуковыми истребителями. В конкурсе, который в соответствии с законом был объявлен, приняли участие 5 авиастроительных концернов. Американские «Боинг» и «Локхид Мартин», французский авиастроитель «Дассо», современный евросоюзный консорциум «ЭАДС», предложивший машины типа «Еврофайтер Тайфун», и британско-шведский производитель «БАА Системс Сааб». Вскоре первые 4 фирмы вышли из игры на том основании, что чешская сторона якобы заведомо подгоняет условия конкурса к параметрам последнего претендента. Так и получилось. И хотя в парламенте многомиллиардная сделка о покупке истребителей ЯС-39 «Грипен» не прошла, не добрав 1 голос, чешское правительство взяло у Швеции 14 новых аппаратов на прокат на 10-летний срок за 20 миллиардов крон. Это примерно миллиард долларов. С самого начала многие подозревали, что в таком хлебном деле не обошлось без коррупции. В конце февраля этого года шведское телевидение показало двухсерийный документальный фильм, в котором содержались обвинения в массивной коррупции, сопровождавшей сделку. Лоббисты, специально нанятые шведами, получили гигантский секретный фонд для подмазывания чешских политиков. Особо ценными оказались показания бывшего социал-демократического министра иностранных дел Яна Кавана, добытые с применением не вполне стандартных методов. Телефонные переговоры с ним тайно записывались, встречи снимались скрытой камерой. Журналисты при этом выдавали себя за сотрудников детективного бюро, нанятого якобы авиастроительным концерном для того, чтобы замести следы коррупции. Для этой цели они действительно зарегистрировали специализированную контору, снабдив ее полноценной легендой, включая фирменный сайт в интернете с перечнем достижений и солидных клиентов. Показ фильмов произвел в 3 странах эффект разорвавшейся бомбы и немедленно привел к началу следствия по делу о подозрении в коррупции в особо крупных масштабах. Параллельно встал и другой вопрос, насколько применение подобных обманных средств соответствует общепринятой журналистской этике. Для выяснения вопроса я связался с Брюсселем, где находится штаб-квартира Международной федерации журналистов, и попросил ее генерального секретаря Эйдана Уайта ответить на несколько вопросов. Например, на такой. Не является ли подобного рода расследование должностных преступлений скорее прямой обязанностью полиции, чем журналистов? Эйдан Уайт.
На самом деле это задача и тех, и других. Разумеется, органы следствия и правоохраны обязаны обеспечить надлежащее расследование по малейшему подозрению в нарушении закона, особенно когда идет речь о должностных преступлениях. С другой стороны, совершенно необходим контроль средств массовой информации за соблюдением норм исполнительной власти, как экономической, так и политической. Точно так же необходим и надзор над самими правоохранительными органами. Журналисты призваны пристально следить за тем, как люди, облеченные властью и ответственностью, выполняют свои обязанности. Это крайне важно. Таким образом, можно смело утверждать, что журналистам по праву принадлежит определенная роль в расследовании случаев коррупции, особенно среди политиков, и эта роль отлична от той, которую в таких делах играют полицейские и следственные органы.
Но можно ли считать приемлемыми те обманные методы, с помощью которых шведские телевизионщики докапывались до истины, вроде скрытых камер, прослушивания телефонов и использования ложной идентичности? Спросил я Эйдана Уайта. Он ответил.
Решающий фактор при оценке приемов разоблачения – это острая необходимость в самом разоблачении механизмов коррупции. Даже признавая, что примененные методы могут показаться спорными и при нормальных обстоятельствах их использование морально неоправдано, в данном случае ясно, что других средств для разоблачения просто не существовало. Довольно часто журналистам приходится выдавать себя за других, чтобы получить доступ к тайной информации или к людям, владеющим такой. такой информации. Каждый согласится с тем, что ведущий расследование журналист не может просто подойти к человеку, подозреваемому в коррупции, представиться своим именем и предложить ему честно во всем признаться. Никакого ответа такой честный недотепа никогда не получит. Поэтому для разоблачения особо опасных преступлений должностных лиц повсеместно считаются допустимыми такие обманные методы, как использование скрытых камер и микрофонов жучков. В каждом конкретном случае журналисты и их редакции должны тщательно учитывать несколько важнейших аспектов. Во-первых, насколько использование обманных методов оправдано общественным интересом. Во-вторых, насколько убедительно способны они сами объяснить обществу необходимость применения особых средств для разоблачения коррупции. Это исключительно важно. Из практики можно привести множество случаев, когда применение таких методов было полностью оправдано обстоятельствами. Иногда это позволяло раскрыть убийство самих журналистов, как в случае с украинским журналистом Георгием Гангадзе, когда к делу были привлечены тайные звукозаписи. Аналогичный случай произошел в Южной Африке во времена апартеида, когда журналисту удалось разоблачить условия жизни в армии с помощью скрытой камеры и тайной звукозаписи. В подобных случаях, на мой взгляд, такие методы вполне допустимы и оправданы обстоятельствами. Жизненно важно, чтобы после закрытия дела журналист умел объяснить общественности, почему он прибег к таким методам. В каждом отдельном случае следует взвешивать «за» и «против» самым тщательным образом, и если перевешивают аргументы «за», применение скрытой камеры и тайных микрофонов является оправданным.
А как это соотносится с этическим кодексом журналистской профессии? Ведь как ни крути, а человек при этом вводится в заблуждение, полагая, что он говорит не для записи. Фактически он становится жертвой провокации. Что об этом думает генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйдан Уайт?
Журналист обязан соблюдать этический кодекс своей профессии, прежде всего принцип ответственности за написанное или сказанное. А первейшей его обязанностью является долг перед истиной. Он обязан познать истину и сообщить правду. Если в ходе расследования оказывается, что подозреваемое лицо не повинно в коррупции, то, несмотря на все подозрения, журналист обязан прекратить дальнейшую слежку, публично объявить о причинах, побудивших его начать разработку данного лица, и очистить его от наветов. Я в этом проблемы не вижу. Хороший журналист, занимающийся расследованиями, подходит к делу беспристрастно и должен довести начатое до конца, независимо от того, оказалось ли подозреваемое лицо замешано в коррупции или, наоборот, непричастным к ней. Главное, чтобы общественность и сам подозреваемый хорошо осознали причины, по которым было начато расследование, и поняли, что оно проводилось не в чьих-либо корыстных интересах, а исключительно в интересах установления истины, в интересах общества.
Бывший министр иностранных дел Чехии Ян Каван уже сообщил, что намерен подать в суд на шведское телевидение в целом и на журналистов, записавших интервью с ним в частности. Как поступает в таких случаях Международная федерация журналистов? Готова ли предоставить юридическую помощь или защиту тем, кто становится объектом судебных исков? Эйдан Уайт.
Вне всякого сомнения, мы окажем им посильную поддержку, ибо если против них будут приняты юридические меры, то и у них должно быть право на юридическую защиту. Наши аргументы защиты непробиваемы, мы работаем в интересах общества и в рамках права на свободу выражения. Сославшись на эти принципы, журналисты всегда могут оправдаться перед судом за свои действия. Заявлять о своих правах они должны открыто. Главное — уметь внятно объяснить мотивы расследования, не тот общественный интерес, ради которого они и применяют нестандартные методы и средства, соблюдая при этом принципы морали и этический кодекс своей профессии. Как я уже сказал ранее, обманные методы расследования оправданы только в тех случаях, когда они ведут к раскрытию истины, не мотивированы никакими своекорыстными или дурными побуждениями, не преследуют политической выгоды. Журналист должен быть защищен законом еще и потому, что нередко лица, облеченные властью, пытаются запугать его, заставить замолчать, угрожая судебным преследованием. Это недопустимо.
Как уже было сказано, следствие по делу о коррупции продолжается, а поскольку им занимается параллельно полиция сразу трех стран, есть надежда, что рано или поздно мы узнаем его результаты.
О ходе следствия по подозрению в коррупции рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн.